Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в течение часа будем обсуждать тему, которую я для вас подобрала. Начнем с того, что власти России готовят судебные иски для разморозки международных резервов. Далее поговорим о том, что бывший президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров. Будем здесь говорить о том, почему в начале было несколько раундов переговоров, а вот в последнее время, после Стамбула, в принципе, все затихло, и есть ли какие-то шансы для переговоров. Минпросвет сегодня утром сообщил о планах вести изучение истории с первого класса, потом глава ведомства господин Кравцов поправился и сказал, что это не обязательные уроки, это в рамках других дисциплин будут преподавать каким-то образом, внедрять эту, значит, дисциплину, это направление. Вот, в конце мы с вами про автопром поговорим, потому что любопытные публикации были. Ну, значит, в России разрешат автомобильные двигатели класса Евро-0, и связано это с тем, что, значит, санкции... Оборудования не хватает, и действующий стандарт двигателей Евро-5, но так как не хватает, машины производить надо, то решили обойтись, в общем-то, вспомнить старое, прежнее, вернуться в 90-е фактически годы, и предлагают как раз двигатели класса Евро-0. В «Умных парнях» сегодня будет все про экономику. Константин Ордов к нам придет, доктор экономических наук. Будем говорить по вчерашним заявлениям Эльвиры Набиуллиной. Очень много было. Были заявления и Владимиром Путиным сделано несколько по поводу экономики. Будем говорить о рынке труда в Москве, потому что вчера было заявление Собянина о том, что могут лишиться работы порядка 200 тысяч человек в городе. Так что, пожалуйста, подключайтесь. Смотреть нас можно в Рутюбе и во ВКонтакте, и давайте начинать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Эльвира Набиуллина заявила, что власти России готовят судебные иски для разморозки международных резервов. А мы помним, что из-за санкций Запада оказались у нас заморожены почти половина наших золотовалютных резервов, около 300 миллиардов долларов. Это беспрецедентная заморозка, мы будем готовить судебные иски и готовимся, чтобы их предъявлять, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены, сказала Набиуллина. С нами сейчас будет на связи Константин Тропаидзе, адвокат, доцент Института международных отношений, потому что здесь, конечно же, важно понимать, каковы перспективы этих исков. Ну, то есть, если санкционная политика изначально, это оценка не только Российской Федерации, но и сторонних наблюдателей, противоречит, в общем-то, праву и фактически обнуляет право, которое складывалось столетиями в том или ином государстве, вот, то, соответственно, каковы перспективы такого иска, а самое главное, где судиться. Константин Зауч, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, ну вот вы как юриста перспективы иска здесь видите?
Безусловно. Безусловно, я вижу перспективы.
Ой.
Этих средств. Это чисто политическое решение. Причем, ну, в ближайшей перспективе, не имеющее таких, скажем так, прецедентов, только Ливия, Иран сразу приходят на память, те режимы, которые в том числе там резолюциями ООН были признаны такого рода, скажем так, клиентами. У нас же здесь и тогда были в некоторых юрисдикциях, да, там в США или где-то страна у себя внутри арестовывала. Здесь же мы имеем, могу назвать спокойно это заговором глобалистов, которые заблокировали счета России или попытались это сделать где бы то ни было, во всех юрисдикциях. И здесь, безусловно, это незаконно. Когда вы сказали о том, что наплевали на международное право не просто как бы в отдельных странах, а все международные договоры и все международные конвенции денонсируются, имеется в виду связанные с неприкосновенностью государственной собственности. Вы видели, как польские коллеги занимают собственность, имеющая отношение к дипломатической и государственной, это такой беспрецедентный случай. Таким образом, они все, как говорится, под козырек анонсируют, что они считают нашу страну нелегальной, или правильно говорить, иллегальной, вот, и имеют право на такие действия.
А судебная система, она сейчас стоит вне вот этого политического поля разве? Ну, то есть, вот если подавать иск, то куда?
Да, ну, во-первых, иски подаются непосредственно по месту расположения или месту регистрации организации или страны, заблокировавшей, да, если это там Международный валютный фонд, допустим, это место его регистрации, если это средства, которые заблокированы в Великобритании или в Соединенных Штатах по местным юрисдикциям. Ну вот мы как раз посмотрим, ведь нам всегда ставили в пример, что судьи настолько независимы, что они как бы исходят из фактического материала. Фактических оснований для того, чтобы блокировать и держать эти деньги у себя, нет. Иначе бы наши руководители, наша финансовая система, находясь в состоянии борьбы с такими глобальными структурами, не хранили наши денежные средства, нашу финансовую подушку в зарубежных юрисдикциях. Некоторые политики, кстати, против этого высказывались много раз, и в том числе Владимир Вольфович Жириновский, который говорил, пусть лучше наши бизнесмены и чиновники их украдут, другой вопрос, чтобы они не выводили их за границу. А должны были быть направлены на здравоохранение, он говорил, на строительство инфраструктуры, в том числе транспортной, да. Поэтому если судьи будут независимы, мы увидим закономерный итог, разблокировку этих денежных средств. Но здесь, с учетом того, вот я еще добавлю, как под козырек исполнили приказание своих хозяев о том, что уйти торговые сети, да, и торговые представители, и многие бизнесмены, которые понесли и будут нести колоссальные убытки, на такую независимость, особенно под таким прессингом, рассчитывать не приходится, но иностранные судьи приучили меня к некоторым сюрпризам, поэтому я считаю, что сюрпризом в хорошем смысле, когда они шли против системы, имеется в виду политической, и я ожидаю, что, и вот учитывая в том числе эти моменты, ну вот, я считаю, что перспектива очень хорошая, я уже не говорю о законодательной, законной обоснованности, а в том числе и потому, что некоторые судьи бывают политически независимые, могут принять решение. Посмотрим, как раз это нам и продемонстрирует, насколько это...
Надолго такие иски? И самое главное, получается, это что? Это арбитражный спор.
Да, вот безусловно, сколько... это арбитражный. Да, это арбитражный спор. Кстати, вот когда ругали российскую арбитражную систему, я всегда говорил о том, что в зарубежных юрисдикциях судиться, ну, мало того, что иногда дороже, да, как правило, я имею в виду там англосаксонские, но и намного дольше, потому что у нас есть процессуальные сроки, иногда это сказывается, кстати, не в очень хорошем смысле на судебных решениях, но для того, чтобы не злоупотребляли правом, не затягивали, у нас установлены сроки, определенный процессуальный порядок. Во многих странах этого нет. Пока не установят они, как они считают, основания для вынесения решения, они могут тянуть долго. Помните, как это было с Абрамовичем и Березовским, когда там выслушивали свидетельские показания, тянулось это очень долго, привело к такой затягиванию. Ну, это дело не быстрое, но тем не менее, я безусловно согласен с тем, что это надо было делать, это было надо было начинать, обязательно делать, хотя бы для того, чтобы другие страны, которые не вошли в какие-то, скажем так, альянсы и не находятся с одной или с другой стороны, видели, что их может ожидать так называемых цивилизованных юрисдикциях.
Да, но с другой стороны, Константин Завуч, здесь же мы понимаем, есть вариант того, что другие страны будут тоже с там тот же самый Китай, у которого очень много, значит, в долговых обязательствах США денег хранит, могут посмотреть и относиться как бы с подозрением к своим контрагентам, это понятно, но вопрос возникает в следующем. Блокировка средств и счета афганских банков была после прихода запрещенных талибов. Иран вы упоминали. Они не пытались судиться? Вот важно понимать, у России это будет прецедент в мире, или они пытались судиться, но ничем это не закончилось?
Я могу сказать, что у коммерческих структур из этих стран были как успешные, так и не очень прецеденты. Причем все успешные прецеденты были связаны с наймом дорогих юридических компаний. Угу. Вот делайте выводы, да. Что касается государственных средств, государственные средства американцы могут хотя бы сказать о том, что они там бросили технику, бросили колоссальные средства. Ну и для них, знаете, исходя из позиции «кто сильный, тот и прав», это какая-то компенсация, да, может быть, не очень качественной техники. Но это, опять же, это не про право, это про право сильного. И здесь мы, я думаю, что это будет прецедент все-таки, потому что Россия находится в «эксклюзивном», в кавычках, положении, угу. Поскольку до этого, скажем так, никаких оснований говорить о незаконности. В чем они могут обвинить? Что у нас какой-то режим, мы с вами прекрасно знаем, как у нас выстроена система государственной власти, говорить о каком-то режиме, это...
Да это даже не про режим, здесь вопрос скорее не то, кто кем управляет и в каком формате, а вопрос...
А я как раз к чему говорю, для того, чтобы конфисковать эти средства, нужно подвести основу под какие-то, скажем так, правовые основания. Говорить о том, что это будет система компенсации ущерба, который понесла Украина, но это надо доказывать в суде. Наша страна даже не стала настаивать о создании комиссии по расследованию военных преступлений, поскольку не рассчитывает на ее независимость. И вот здесь такая, знаете, ситуация, когда с одной стороны Россия, безусловно, заинтересована в создании этого, и, конечно же, я неправильно выразился, не только для чужого опыта, чтобы другие люди...
Понятно.
Но мы сами поняли, с чем мы имеем дело. Потому что неминуемо наши контрагенты, которые не хотят, да, в этой ситуации покупать или пытаются не хотеть наши энергоносители за рубли. Вот понимаете, да, там ситуация миллиметровая, да, и там многокилометровая с конфискацией незаконной денег.
Понятно.
Вот и будем испытывать на прочность. Но это данность, в которой мы находимся, безусловно, много новых открытий, в кавычках, в том числе правовых и международно-правовых, нас ожидает.
Спасибо. Да, Константин Завуч, принято. Спасибо большое. Константин Тропаидзе был с нами, адвокат, доцент МГИМО. Если смотреть по состоянию золотовалютных резервов, например, на начало апреля, то объем международных резервов составил 606,5 миллиардов в долларовом эквиваленте. Западные государства заморозили около половины золотовалютных резервов России после введения санкций. В Минфине подсчет такой сделали. А юридически недосягаемыми для санкций остаются активы в китайских юанях, монетарное золото, по РБК я читаю, хранящееся на территории России. На 1 февраля золото было на 132 миллиарда долларов. Запасы еще наличной валюты, а также специальные права заимствования, СДР они называются, около 24 миллиардов долларов, в Международном валютном фонде. Хотя воспользоваться СДР России будет, в принципе, затруднительно, так как для этого западные страны должны согласиться обменять их на твердую валюту.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про перспективы или отсутствие он их в части переговорного процесса между Россией и Украиной. Выступил бывший президент США Дональд Трамп, который призвал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров. Он сказал, что, цитирую, «это война, которой никогда не должно было случиться. Она случилась. Решение уже никогда не будет таким хорошим, каким оно могло быть до начала стрельбы, но решение есть». Трамп также добавил, что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то не останется ничего, кроме, цитирую, смерти, разрушения и крови. Ранее бывший американский президент заявил, что Североатлантический альянс провалил свою миссию по предотвращению кровопролития на Украине, продемонстрировал полное бездействие на фоне конфликта. Дмитрий Дробницкий с нами, политолог-американист. Дмитрий Олегович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот почему так случилось, что в начале спецоперации было несколько раундов переговоров, а после Стамбула резко все затихло? Поняли бесперспективность или что, или не время?
Вы знаете, я, честно говоря, планов переговорной группы не знаю.
Если со стороны смотреть, пытаться анализировать.
Каковы они были изначально. Угу. В общем, конечно, прошедшие, так сказать, консультации и все то, что происходило после каждого раунда вот этих вот переговоров, показывает, что, конечно, реально договариваться не о чем. Да и не с кем. потому что на переговорах не присутствуют люди, принимающие решения. То есть даже если у кого-то есть ощущение или представление, что вести переговоры нужно на настоящем этапе, вот, то вести их, конечно, нужно с теми, кто принимает решения. А люди, которые прибывали на переговоры, они как бы решений никаких принимать не могут. Вот. Поэтому смысла в этом абсолютно нет никакого.
Но заявление Дональда Трампа, который призывает. Вот, на этом фоне, понятно, там скоро выборы, есть личная, наверное, заинтересованность сыграть в этом какую-то роль. Но в данном случае, как расценивать эти заявления?
Ну, политики сейчас много разных делают, понятно, заявления, в том числе в Соединенных Штатах. Там вообще, так сказать, вот в плане риторическом сложилась абсолютно полная безответственность. Например, есть конгрессмены, которые заявляют, что Соединенным Штатам чуть ли не войска нужно ввести на Западную Украину. Вот, как бы можно, то есть как бы болтать-то не мешки ворочать, понимаете? Вот. Ясное дело, что в очередной там раз там сами представители Белого дома такая возможность исключается, ну, потому что люди, несмотря, конечно, на полный, так сказать, развал госуправления, все-таки занимаются, ну, реальными какими-то делами, они прекрасно понимают, что войска туда вводить нельзя. Вот, они могут отстать администрацией, которая начала Третью мировую войну. Но конгрессмены вполне себе никакие не маргиналы, могут заявлять, давайте войска введем, давайте бесполетную зону сделаем. Знаете, одновременно с этим, да, вот можно даже выступать и с точки зрения, а вот мы призываем, значит, соответственно, как Дональд наш Трамп говорит, давайте вот, так сказать, ну, путем переговоров.
Да.
Было бы лучше, если бы стороны договорились, понимаете? К сожалению, так сказать, это все стало и в европейских столицах, и в Вашингтоне, вот такой, знаете, появилась такая, знаете, риторическая безответственность. Вот говорить можно все что угодно, и это ничего не значит.
Но
главное, что это нормально, что это ничего не значит.
Но тогда вопрос-то, как из этого состояния выходить, потому что есть же Жозеп Боррель, который, в принципе, объявил новый подход Евросоюза к вооруженному конфликту на Украине. Он буквально сказал, что войны выигрывают на поле боя. То есть про какие переговоры речи не идет.
В Соединенных Штатах Америки... Я с Жозепом Боррелем лично солидарен. Просто кто такой Жозеп Боррель? Я с Жозепом Боррелем согласен. Как бы. Он, наверное, книжки по истории читал.
Европейский чиновник, да.
А, ну то есть никто. То есть
не
просто
знаю.
Бюрократ, который ничем не управляет. Да? Которого на самом деле на протяжении примерно 30 лет вот всю его бюрократию как раз учили полной безответственности. Что они в реальности ни за что не отвечают. Что их задача выполнять, так сказать, вполне определенные там бюрократические функции, говорить правильные слова. Вот, но при этом ответственности никакой не будет ни за что, вот, это же очевидно.
А когда заявляют в Москве, в принципе, ну, здесь там, не знаю, аналитики разные, там, ваши коллеги-публицисты говорят, политологи, что Москве надо с Вашингтоном договариваться, вот как вам такие варианты?
Ну, рано или поздно какие-то переговоры с Вашингтоном и с Лондоном будут, несомненно. Вот, просто сейчас Киевом непосредственно Лондон управляет, ему сдали на суд подряд. Поэтому барин-то приезжал, так сказать, из Лондона.
А, вы про Джонсона?
Ну, конечно, да. Причем как бы, ну, шел, видели, как он шел по Киеву? Как губернатор в выездный город приехал. Что у нас тут? Ну-ка показывай, Зеленский, что у тебя здесь?
Но вот с точки зрения как бы логики политического класса в Штатах, важно, чтобы вот этот конфликт в такое болото превратился, чтобы страны друг друга измотали этим конфликтом, а потом они посмотрят, с кем тогда договариваться. Вот как вы это видите? То
ну,
именно насчет, штатовское отношение.
Насчет друг друга, ну, данный подход был абсолютно четко сформулирован в вполне себе официальном заявлении помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который сказал, что одной из целей политики Соединенных Штатов на Украине является ослабленная и изолированная Россия. Но насчет изолированной они перетопчутся, а насчет максимально ослабить, да, они все делают именно для этого. Вот. И в принципе, конечно, никакая Украина, я вам даже больше скажу, никакая такая Восточная Европа в ближайшие среднесрочные планы, точнее, Вашингтона не входит. Вот даже гиперзвук не НАТО будет разрабатывать, а новый блок «Аукус». Но измотать стратегического конкурента, который будет конкурентом весь 21 век для Соединенных Штатов, да, почему бы нет? Санкциями, поставками оружия, чем угодно, да, такая задача ставится, это надо иметь в виду.
Но, с другой стороны, вот эта эмоциональная составляющая в американской внешней политике по отношению к Российской Федерации, то есть такому публичному остракизму предать страну полностью, и пусть отсюда уходят все, пусть они одни останутся, мы накажем всех за Путина, вот это вот все, но это же находит поддержку там. в этой же логике
действуют? Знаете, находят до поры до времени, до тех пор, пока это никого не касается, понимаете? На самом деле, одновременно это происходит с просто катастрофическим падением рейтинга, так сказать, администрации текущей. Пока это дело происходит там далеко, и CNN, CNBC, там ABC, все прочие телеканалы рассказывают, что есть такая страна, изгой России, сейчас мы ее к ногтю.
Ну да.
Вот, как бы все говорят, ну да, но это вот как, я не знаю, там, мне купон тут пришел на скидку на стиральный порошок, и Россия страна изгой. Вот тогда, да, тогда это воспринимается совершенно нормально. Но как только ситуация становится чуть более, что называется, объемной, выпуклой, с ростом цен на бензин, понимаете, так сказать, с словом цепочек снабжения, с просачиванием, так сказать, каких-то реальных новостей. Вот, а когда только появляются какие-то эксперты, говорят, ребят, вы что творите-то? Вы понимаете, что на самом деле, ну, то есть действительно политики и комментаторы политические там пока еще прорываются в эфир. В Европе нет уже все. А вот в Соединенных Штатах с попыткой какую-то другую точку зрения, так сказать, не представить. Люди, конечно, начинают задумываться. И в этом смысле, если брать в широком смысле, да. Такие попытки делаются. И делаются, кстати, в историческом плане не первый раз. Вот. И в Соединенных Штатах, так сказать, граждане до тех пор, пока их это конкретно не касается, вот их кошелька, они к этому относятся, ну, спокойно. Ну, раз говорят, что вот такие плохие русские, значит, плохие. Кстати, вот известно, что исторически, что еще даже в дореволюционные времена, а уж весь 20-й и 21-й век, это было так. Градус антироссийских настроений в Америке как легко поднимается, так легко и падает. Кстати, в отличие от России.
Где
гораздо более инерционный процесс.
Дмитрий Олегович, а как в Штатах, в контексте происходящего, звучат тезисы о гипотетическом применении ядерного оружия? Ну, то есть важно понимать, вот там это красная линия там или нет?
Применение ядерного оружия кем?
А вот вопрос. Понимаете, ну как бы сегодня такое заявление Лавров сделал по поводу того, что на данном этапе мы вообще нет, но многие прочитали это по-разному.
Сергей Викторович сделал это, ну слушайте, давайте не будем вырывать из контекста. Целый день разгонялась тема, что Россия собирается применить ядерное оружие на Украине. Вот, и это опять же рука Лондона, прям вот это их почерк просто, понимаете,
дело говорить
то, чего не будет никогда. Или то, чего никогда не было, да, значит, что вот Россия может применить ядерное оружие на Украине. Почему? Ну, терпят поражение же русские войска, поэтому...
Это значит, последний аргумент, да-да-да-да-да.
Да, это для них последний. До этого про химическое оружие говорили, так сказать, достаточно, так сказать...
Я про градус ненависти по отношению к Российской Федерации. Почему я с вами разговор начала вот с эмоциональной составляющей публичного остракизма России? Потому что, ну, как бы, если это такое чудовище, то давайте что-то...
Нет, задача-то у истеблишмента совсем другая. Задача истеблишмента, во всяком случае, в Вашингтоне, осуществить, так сказать, контролируемый отход с занимаемых позиций гегемона вот, на позицию, так сказать, сильного мирового лидера. Потому что на гегемона не хватает ни денег, ни ресурсов. Задача кинуть, так сказать, Западную Европу уж точно, значительное количество других союзников тоже, вот, но так, чтобы виноват был кто-то другой. Да? Ну вот как из Афганистана ушли, утром просыпаются не только афганские, так сказать, военные на базе Баграм, но там просыпаются еще и британцы. А американцев нет.
Понимаете? Да, они логику такие, я поняла.
Ну вот знаете, там-то нельзя было Путина обвинить и русских, а тут можно. Во всем виноват Путин, Чехов, кого там они еще запрещают?
Знаете, ну, пытались, это, да,
Чайковского. Да, ну вот это, понимаете, еще вот эта вот интересная же штука, которая в Америке не прошла, кстати говоря, в эмоциональных вещах. Байден назвал повышение цен в Америке Putin's price hike.
Путинское
подорожание. Выяснилось, что поверило 6% американцев в том, что русские виноваты и ситуация на Украине.
Любопытно. Да, спасибо большое, Дмитрий Олегович. Да, принято. Благодарю вас. Дмитрий Дробницкий был с нами, политолог и американист. Американцы тоже нигде не любят, говорит Григорий. Так, кому нужны интересные эти рейтинги в Китае? Том же какой-то на рейтинг внимания не обращают, работают как им нужно, говорит Виталий. А вопрос про политическое устройство. Понимаете, в Китае изначально никто про рейтингами не заморачивался, а в Соединенных Штатах Америки это было очень важным элементом публичной демократии. А вот, ровно поэтому мы тоже обращаем внимание на позиции в этих рейтингах. Давайте новости послушаем и вернемся.
Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и теперь про образование давайте поговорим, потому что сегодня много шуму наделали заявление Министерства просвещения о планах ввести изучение истории с первого класса, потом глава ведомства Кравцов опроверг информацию о введении обязательных уроков истории с первого класса. Он сказал, что это будут не обязательные уроки, а историческое просвещение в рамках других предметов. А следом Володин предложил обсудить в Госдуме с Кравцовым вопрос исторического просвещения с первого класса. Еще Кравцов сказал, что события о специальной военной операции появятся в школьных учебниках. А, значит, Песков следом сказал, что семилеткам интересно тоже, что и всем. А всем это к вопросу об идее изучать историю с первого класса. Вот. И важно, конечно, понимать, а что будет, во-первых, с нагрузкой, и надо ли это в целях учебного процесса? И если надо, то как? Алексей Вовк с нами, учитель истории обществознания Пироговской школы, кандидат исторических наук. Алексей Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот умные люди составляли школьные программы. И так повелось десятилетиями, что историю изучают там с пятого класса. А тут вдруг давайте историческое просвещение, но не в рамках обязательного курса, а в рамках какого-то вот такого параллельного с первого класса. Вы сами как учитель представляете, как это может выглядеть?
Нет, не представляю.
И то есть это надо или не надо? Как вы считаете?
Понимаете, у нас есть в начальной школе, вот насколько я ориентируюсь, я не преподаю в начальной школе, У нас есть окружающий мир,
да,
где в рамках которого даются представления, некоторые представления об истории страны, в том числе. Вот, это первое. Во-вторых, надо еще исходить из возрастных особенностей учеников. Во-вторых, надо исходить из того, что у них есть определенный потолок по количеству уроков. Вот, то есть тут просто придется все пересматривать в большом объеме.
Угу. Но получается, что до пятого класса, в принципе, скажем так, нет таких дисциплин, куда бы можно было аккуратно это встроить. Ну, то есть вы, как учитель, специалист, не понимаете, как это сделать.
Ну, понимаете, я еще раз скажу, я не работаю в начальной школе. Вот, может быть, я там каких-то особенностей не знаю. Но так пока я не вижу.
Тогда не про начальную школу, а про уже среднюю и старшую, где вы работаете, насколько я понимаю.
Вот, да, да, все верно.
И, значит, дисциплина история. Обычно многие, когда оканчивают школу, говорят, что история – это даты, и история – это там войны и так далее. А у нас много было претензий к школьной программе, потому что новейшей истории России было крайне мало, вот совсем мало. А тут, значит, такой большой пласт, который попытаются, насколько я понимаю, внедрить. Вот почему такие проблемы с изучением новейшей истории России? И может ли действительно происходящее сейчас стать неким триггером тому, что новейшую историю надо изучать больше, глубже и подробнее?
Ой, мне кажется... Так, сейчас надо лучше это сформулировать. Вот, тут, смотрите, очень сильно зависит все от конкретного учителя, от конкретной школы. Мы же с вами понимаем, что на бумаге может быть одно написано, а все это исчезнет, как роса на солнце. Вот, и это первое.
Так.
Второе, тут тоже надо пересматривать, тогда будут программы. Пересматривать место предмета во всем обучении.
В программе целиком.
Тут, да, 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 конечно же. То есть тут, на самом деле, это должна провестись очень большая работа. То есть, хорошо, есть определенные намерения, что мы пересматриваем наше образование, ну вот, в каком-то определенном направлении. Соответственно, значит, эта же история, она не висит в воздухе, она же должна сочетаться с другими предметами. Вот, то есть тут должна вестись, повторюсь еще раз, очень большая работа, чтобы надо все согласовать. Один предмет с другим, вот все объемы. А ведь есть же, например, еще другие предметы, которые надо преподавать, надо проходить. То есть тут это очень большой вопрос, серьезный.
Как, Алексей Юрьевич, как трансформируется в целом, вот даже по своему опыту, можете ли вы проанализировать со временем, как трансформируется изучение истории? Может быть, даются новые какие-то задачи? Может быть, наоборот, что-то убирается, что-то добавляется? Как вы вот опишете этот процесс?
Как мне кажется, да, то, что я наблюдаю, ну, скорее всего, изменится, понимаете, какой-то определенный набор фактов, он никуда не денется. Тут важная задача научить же детей работать с источником информации. Вот и все. То есть помочь выработать определенные навыки. Угу. А остальное, на мой взгляд, это не такой уж первостепенной важности. То есть главное научить думать, размышлять, работать с документами теми же самыми, а не зазубрить там условные 10 дат.
А нет как раз, Алексей Юрьевич, такого соблазна, ну, по крайней мере, об этом тоже говорили, что на уроках истории учат вот буквально правильно понимать те или иные события, а дети бывают дерзкие, задают какие-то вопросы, а вот это вот неправильно.
Алло.
Слышите меня, Алексей Юрьевич?
Да,
смотрите, бывает такое, критики современного преподавания истории в школах говорят следующее, что как бы наблюдают некую попытку обучить детей правильно понимать и трактовать те или иные события, а работа с источниками, это уже уходит на второй план. Вот здесь есть проблемы, видите вы их?
Ну, у кого как, тут же, понимаете, я же сужу со своей колокольни. То
Согласна.
Есть вот у меня есть вот несколько классов, с которыми я работаю, определенные дети, там, чьи особенности я знаю. У кого-то в другом городе, в другом районе, угу, у него там могут быть другие дети, но в том плане, что, может быть, знаете, как кто-то там сильнее развит, кто-то менее, и каждый учитель должен ставить свои задачи. Но вот то, что меня в первую очередь интересует, я вот уже только что обозначил.
Алексей Юрьевич, а с вашей точки зрения, когда логично, по прошествии какого времени, внедрять в программу историю о тех или иных событиях? То есть вот прям с пылу с жару можно, или все-таки какое-то время должно пройти,
ну, не знаю, 5 лет, 10 лет? Конечно, должно все это отстояться, то есть лет 20-25.
А до этого?
Потому что очень многие события, они еще, что называется, горячи. Вот, и все это влияет на восприятие. То есть, грубо говоря, например, если вы помните 93-й год, так, то есть вот уже почти 3 десятилетия прошло, уже можно к этим событиям спокойнее относиться, взвешеннее подходить. А, допустим, там какие-нибудь совершенно там вчерашнего дня события, они, естественно, они воспринимаются эмоциональней.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Принято.
А, не за что.
Да, благодарю вас. Алексей Вовк был с нами, учитель истории обществознания Пироговской школы, кандидат исторических наук. 7373948, телефон прямого эфира. Мортом говорит, мировую историю надо больше давать, и история — это событие. А вот, ну, мировую историю дают. А были претензии к тому, что новейшей истории России очень мало. Вот очень мало. Это изучают вот сейчас, по-моему, там, не знаю, в 10-м, может быть, даже в 11-м классе, там, полгода буквально. То есть новейшая история России, это начинает там с какого-то, с развала Советского Союза. А, так, нам в 94-м году в учебнике истории уже выкатили про события октября 93-го. Видите, а Алексей Юрьевич Вовк говорит, что учитель со стажем говорит, что все-таки те или иные события должны отстояться, и вот 10-20 лет – это нормальный срок, после которых это нужно внедрять все-таки в учебники, потому что, ну, очень, соответственно, эмоциональная составляющая тоже велика. Артем, когда я учился в школе в конце 90-х, у нас с 5 по 7 класс было изучение Древней Греции, Спарты, Египет, Персии. 2 года мы тратим на мифологию. В 11 классе на всю Вторую мировую войну остается 4 урока. Нужно сместить приоритеты на отечественную историю. Артем, да, но многие как раз говорят, что в современном изучении истории не хватает, значит, вот такого подхода, когда все переплетено. Невозможно изучать отечественную историю вне контекста. Учебники над тем можно написать, но восприятие будет иным. И хорошо, если человек потом по жизни будет задавать какие-то вопросы себе и искать уже самостоятельно ответы на эти вопросы. А почему было принято такое решение? А почему? Там, почитают там, историков, литераторов, автобиографии чьи-то почитают. И тогда будет складываться. Но в школе, в базе, вот этого переплетения событийного не существует. С другой стороны, ну как бы отказываться от изучения древнего мира тоже, мне кажется, это странно. Много, два года или мало, тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Павел Евгеньевич, Подмосковье. Ну, вы понимаете, да. Детям преподавать историю современную, это, ну, что? Не знаю, до сих пор столько темных страниц. Начиная
да с, и в древней истории тоже много темных страниц.
900-го года, 905-й, 917-й.
И что?
41-й год. Ну, ну как это можно объять необъятное?
А как? Ну, подожди, Ивана Грозного изучают, вот, а там еще более темные...
Иван Грозный... Ой, бросьте, а Варфоломеевскую ночь изучают?
Или вот как? Не знаю, кстати. Кстати, ну, не вот, знаю. Ну, вот, и что?
Это такое, такое
так надо пятно? Или не надо, я не понимаю. Надо ли в этом разбираться, или пусть это будет темными пятнами?
Это, для детей это темная дыра.
Нет, подождите, вы недооцениваете детей, во-первых. Вот точно совершенно. Дети абсолютно самодостаточные, умные существа. Я вам такой секрет Поля Шанели открою. Во-вторых, дети... задают вопросы учителям, бывают довольно жесткие. И не все учителя могут ответить на эти вопросы. Понимаете? И говорить там, что это темный лес, ты маленький еще не будешь, мы не будем этого изучать, это равно расписаться в собственной профнепригодности. Понимаете, в чем дело? Вот, потому что изучать в любом случае надо. То как это преподносить, тоже большой вопрос, естественно. Но если мы не можем, там много разных пятен, поэтому мы не будем это изучать. Ну, а что такое? Вот человек 18 лет, он потом выпускается, и он с этими темными пятнами будет жить, правда? Вот прям будет очень хорошее, значит, качество образования, правда? Здравствуйте, слушаем вас. Ой, нет, не хотите говорить. Алло, слушаю вас. Да что ж такое-то? А, это у нас звонков, наверное, много. 7373-948, телефон, прямой эфир. Здесь что еще? Значит, да, обязательно уроки истории с первого класса не вводим. Будет историческое просвещение, сказал Кравцов. Можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своего края, своей малой родины, посещать музеи, выставки. Это можно делать в рамках классной деятельности. Хотя, оказывается, это и так есть. Вот, что еще в первый класс просто в окружающий мир внедрить, тоже большой вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да, что ж такое-то? Евгений, помогите нам. А вот, получилось. Алло, здрасте.
Здравствуйте. Ну, вот идея относительно изучать историю с первого класса, ну, очередная глупая, бездарная, бессмысленная идея. Абсолютно ничего хорошего для детей. Я помню себя в первом классе. Сейчас приходит с детского сада. Значит, только начинает знакомиться с людьми, там, вообще же такое разница между детским садом и школой, ну, 2 месяца нужно на это, как говорится.
Нет, ну, никто же не говорит, что надо будет изучать, понимаете, документы, которые, там, я не знаю, маршал Жуков со Сталиным обсуждали.
Как минимум нужно было. Ну, Слуцкий у него, видать, головой...
Да при чем тут Слуцкий, господи, о чем вы говорите? Вот, ну, послушайте, если вы не согласны, не надо переходить на личности, понимаете? Вам не нравятся некоторые депутаты Государственной Думы или чиновники, ну, тогда не уподобляйтесь им, не переходите на личности. И все, давайте обсуждать. Потому что вопрос того, как это должно выглядеть. Кравцов говорит, а давайте попробуем внедрить в рамках... значит, окружающего мира. Ходят по музеям каким-то, вот пусть и ходят по музеям. Делают какие-то доклады, пусть делают какие-то доклады. Но, с другой стороны, а нужно ли... Вот два вопроса. Если внедрять, то как? А другой вопрос, а надо ли в принципе? Потому что, ну, 7 лет, ну, мал еще. И нагрузки такие. Уже, конечно же, при поступлении в школу всем хочется, чтобы эти дети знали, как минимум, я не знаю, теорему Пуанкаре научились, видимо, доказывать. Вот. Но это в силу физиологических причин невозможно сделать. Вот. Но не унимаются чиновники. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Костя, да, Костя.
У меня пацан как раз первый класс.
Так.
Вот. На самом деле у них в школе сейчас... Первый класс – это, да, адаптация после садика к школе. Там особо ничего не внедришь, потому что, ну, там все вылетит из головы.
Угу.
Но Мы вот сейчас сами, как родители, уже с прошлого года начали активно заниматься изучением истории России. То есть мы ездим по городам, так, рассказываем детям. Слушайте, а схватывают, на самом деле.
Схватывают.
Что-то запоминают, да, что-то начинают понимать. То есть мы там в Нижний Новгород съездили, в Воронеж, рассказали.
Я же говорю, детей нельзя недооценивать. Справку. Детей нельзя недооценивать, они всем очень-очень интересуются.
Ну, мой знает скорость света, мой знает, как система солнечная устроена, и историю потихонечку ловит. Просто это надо внедрять, не знаю, ну, именно программу разрабатывать для детей, адаптированную.
Да, спасибо большое, Костя. Конечно, речь же не идет о скучных параграфах, ну, потому что, ну, вспомните себя в 9 классе. Скучные параграфы истории. Вот прям действительно скучные. Ничего не понятно вообще. Заучите параграфы, прочитайте друг другу. Больше ничего. А мышление детей маленьких – это предметное мышление. Ну, простите, вы пойдете в музей, я не знаю, в музей паровозов или там в музей военной техники. У него же это отложится. Он сначала предметно воспринимает этот паровоз, потом он учится читать, и где-то он, соответственно, вычитает, что это там, не знаю, трофейный паровоз, а этот паровоз был там-то построен, и вот, значит, этот паровоз тягал там то-то, то-то и то-то. Это же выстраивается, то есть если мы отметаем вопрос, что, значит, отметаем вопрос, а нужно ли это, мы говорим, что, например, нужно, то остается вопрос, как это может быть сделано. Но посмотрим, потому что Кравцов сказал, теперь, видимо, школы будут это осмысливать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь по поводу машин. Что там с машинами и что от двигателей остается? В России разрешат автомобильные двигатели класса Евро-0. Из-за влияния спецоперации на Украине на поставки комплектующих в России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая Евро-0, то есть самые грязные. Концерны уже собрали несколько тысяч таких машин, не соответствующих действующему стандарту Евро-5. Источники «Коммерсанта» об этом говорят. Необходимость отката требований до уровня 90-х возникла как раз на фоне санкций, на фоне того, что приостановлены поставки электронных блоков управления. Власти, правда, не отказываются от других влияющих на выбросы компонентов, например, катализаторов, так как они есть в Российской Федерации. Потребителям, аналитики говорят, не важна экология, но снижение уровня безопасности и комфорта отразится на спросе. Вопрос, не важна экология. А наличие подушек безопасности, ну так тоже можно. Как эти машины называют? Полуразобранные, которые теперь уже без АБС собираются делать и без чего-то еще. Игорь Маржарет с нами, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а правда вот потребителям не важна экология? Ну, ездил на Евро-5, сломалось, куплю Евро-0 и никаких проблем.
Ну, если я непосредственно еду на автомобиле с Евро-0, может быть, она мне не так важна, а вот тому, кто едет сзади, уже неприятно. Я имею в виду не сзади, не на заднем сидении, а машина, которая идет сзади. Так, да. В общем, тому, кто сидит на заднем сидении, если ты стоишь в пробке, очень плохо. Потому что, ну, это же ощущается как обонянием.
Ну, естественно.
Да, но это временная мера. Действительно, я так понимаю, что для многих потребителей, особенно в регионах, в общем, вопрос экологический – это такая вещь в себе, тем более, что, вы знаете, у нас есть такая мода, например, некоторые люди, покупая себе автомобиль, через какое-то время выдирали, ну, не выдирали там, а ездили на сервис и им извлекали катализатор. Вот.
Зачем?
Нейтрализатор снимали, и они их потом радостно продавали, а чего я без него, мотор еще помощнее будет, поотзывчивее. Поэтому это правда, что вопрос экологии как-то вот у нас не первый стоит в повестке дня.
Игорь Александрович, ну это ладно, бог с ней с экологией, но мы же таким образом расписываемся в том, что за период, когда у нас в достатке были деньги, возможности покупать за границей все самое лучшее, мы хотели в Евро-5, и мы ничего, получается, не создали того, что вот сейчас мы остались без определенных комплектующих, ну и протянем как-то. Мы говорим, а, нет, если комплектующих иностранных нет, у нас тоже ничего нет, поэтому давайте на ВАЗ-2105 ездить.
Вы знаете, если честно говорить, вот по гамбургскому счету,
да,
ни одна страна в мире на 100% себя не обеспечит комплектующими. И мир строился так последние десятилетия, что было международное разделение труда, было какая-то кооперация.
Но не всем хотя бы этим.
Вы думаете, немцы все производят? Да не в жизни. У них такие же проблемы сейчас, как у нас, только, ну, там, по другим позициям. У них тоже есть проблемы с чипами, и заводы из-за этого останавливались. они тоже их покупали всегда в Азии. У них есть проблемы, там, условно говоря, со жгутами электрических проводов, которые мы покупали в Украине. У них есть проблемы с...
Да бог с ними, Игорь Александрович, не хочу про немцев, про нас хочу. Не интересует Германия вообще ни разу, меня интересует нас.
Стоп, вернемся к тому, что ни одна страна в мире, даже самая развитая, на 100% всего никогда не производила выгоднее что-то покупать.
Ага. Но какое
просто
количество...
мы сейчас оказались в таких условиях неожиданно, когда нас отрубают от этих линий, ведь это всем выгодно было. Нам выгодно было покупать, а кому-то выгодно было нам продавать.
Естественно. Но, Игорь Александрович, а важно понимать, как бы мы сейчас можем проанализировать, какое количество автомобилей класса Евро-0 новых сойдет с конвейера, и у нас появится...
Вы знаете, в любом случае речь не идет об автомобильных концернах, которые здесь что-то производят международных. Никто не будет переделывать Hyundai Solaris и ставить на нем карбюратор. Это однозначно. Речь идет о заводах, которые имеют в своей гамме некие традиционные модели, которые можно вернуть к изначальному варианту и выпускать через некоторое время в упрощенном варианте. И я могу сказать, что, к сожалению, таких моделей 3, максимум 4. Это, я могу их назвать, это не проблема. Это, собственно, три модели Лада. Это Лада Гранта, Лада Нива Тревел и Лада Нива Легенд. Это модели, которые на конвейере довольно давно. У них когда-то были варианты, соответствующие Евро-2, у некоторых Евро-0, а у некоторых и доевровские были. Это я имею в виду Ладу Ниву старую. И есть еще у нас, собственно, УАЗ. Практически одна модель готовая, хоть продолжаю выпускать. Это УАЗ Буханка. Вот про эти модели легковые, грузовых там гораздо больше список. Легковые, идет речь, что их можно выпускать и дальше в более упрощенном.
Игорь Александрович, а тогда получается, что города будут отменять требования для к экологичности транспорта, то есть, условно, там, не знаю, Москва теоретически может снять вот эти требования?
Ну, в Москве не было требований никогда по легковым автомобилям.
По грузовым было, да.
По грузовым есть, видимо, в какой-то момент придется эти требования приостановить. Но не отменять совсем, потому что вообще же речь идет о том, что эти временные технические разрешения будут только действовать до конца этого года, чтобы и главное, чтобы не остановились заводы, чтобы люди продолжали работать, потому что это сотни тысяч рабочих мест.
Конечно.
А во-вторых, чтобы у покупателя все-таки был какой-то вариант купить, потому что, ну, вы знаете, условно говоря, я там знаю массу людей, которые никогда не сядут там за руль Нивы и скажут, нет, вот у меня есть там Volkswagen или у меня есть там Mercedes, буду на нем ездить всегда, пока он не развалится. А для кого-то, особенно там, даже если взять не Москву, а область, Нива, которую можно купить завтра и по доступной цене, это выход из ситуации. Понятно. Я уж не говорю про буханку, которая основной вид транспорта там по многих районах Сибири, условно.
Спасибо большое, Игорь Александрович, принято. Игорь Маржаретто был с нами автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Выпускать можно, эксплуатировать их все равно нельзя будет, говорит Михаил. Так нет, эксплуатировать разрешат. Послушайте, ну, действительно, в регионах ездят же на старых-старых «Жигулях». Сергей говорит, у меня есть ГАЗ-69-го, ГАЗ-69, выпуск 72-го года, на 9 мая будем катать. Сергей, еще раз, для ретро-автомобилей даже существуют отдельные какие-то там сноски в законах, в части того, что их разрешено эксплуатировать, вот, и эти машины даже, когда будут были, значит, в другие времена возможности ретро-пробегов устраивать, у этих автомобилей не было ограничений по передвижению там из нашей страны в какую-то другую, вот. А в гололедице СБС большинство ДТП, говорит Мортом. А еще сейчас запустить производство классических «Жигулей» по разумной цене, думаете, их не станут покупать? Станут. Сам бы с удовольствием взял новую четверку, говорит Михаил. Михаил, а многие либо женщины сели бы к вам в четверку? Расскажите, пожалуйста, если вы с таким удовольствием согласны «Жигули» покупать. Давайте, знаете как, зачем нам это Евро-5? Бог с ней с экологией. Следующий этап предлагаю. Зачем нам это АБС? Боже мой, зачем? Зачем нам это звукоизоляция? Зачем нам что еще? Подогрев руля. Бог с ним тоже. Что, подогрев стекол, подогрев сидений. Зачем нам подушки безопасности? Вот эти валики, шторки, кондиционер, действительно. Зачем нам все это? Все это блажь. Нужно, чтобы жестко и действительно вот эта вот штука, забыла, как называется, когда заводили машину-то, ключом крутили впереди. Вот, все это классика, ретро, боже мой, что вы, представляете, сколько всего напридумывать можно? 15 часов новости и продолжим.